Светлана Тимофеева. Предсказание Тунгри. Предисловие. Склонившийся над столом Максим выпрямился и выдохнул. Неужели все? Даже не верится. Он закончил эту колоссальную работу, которой он занимался уже несколько лет. Неужели я изобрел часы для путешествия во времени? Максим встряхнул головой. Нет, радоваться еще рано, ведь он еще не опробовал свои часы. Максим встал и подошел к окну. За окном был январь 2017 года. Сколько лет он работал над изобретением этих часов? И когда впервые ему пришла в голову эта идея? Максим задумался. Уже более 8 лет назад ему впервые пришла в голову мысль о создании часов для путешествия во времени. И все эти годы он работал над этим изобретением. Максим читал много научной литературы, выискивал необходимую информацию из старых газет и журналов, пересмотрел множество документальных фильмов по научной фантастике, бесконечно искал информацию в интернете. Много раз он бросал работу над этой идеей, считая, что это всего лишь иллюзия, несбыточная мечта. Но спустя несколько дней Максим снова вдохновлялся этой идеей и опять продолжал работу. Свое изобретение он делал втайне от всех, от родителей, жены, дочери и друзей. Никто не знал об этом. Никто. Максим отошел от окна. Ну что же, надо испытать часы. В какое бы время он хотел попасть? Пожалуй, надо отправиться в далекое прошлое, подумал Максим, одел на руку обычные с виду электронные часы и стал нажимать кнопки. Эти часы практически не отличались от обычных электронных часов. Лишь по бокам часов было много разных кнопок, непонятного назначения, да внизу была необычная с виду кнопка в виде домика. На часах высветилось табло с надписью «Введите число, месяц, год». Максим, недолго думая, указал день своего рождения, 5 апреля, а затем набрал 7 цифр и снова нажал кнопку «Уточнение». На табло высветилось 1 000 000 лет до нашей эры. Вскоре на часах показалась новая надпись «Наберите город». Максим не стал долго раздумывать. Пусть это будет город Подольск. Все равно 1 000 000 лет до нашей эры на месте родного города были реликтовые леса и жили динозавры. И вот, наконец, на часах высветилась кнопка «Пуск». Максим, набрав в грудь воздух, зажмурил глаза и нажал кнопку. Буквально через несколько секунд Максим почувствовал, что его лицо словно обдувает ветерком. Также он обратил внимание, что тиканье настенных часов в комнате сменилось тишиной. Карасев осторожно открыл глаза и поразился. И было чему. Он стоял посреди необычного леса из гигантских папоротников и еще каких-то древних растений и деревьев, названий которых Максим не знал. Он не смог сдержать победного вопля. У него получилось! Получилось! И он станет путешествовать во времени. И именно он, Максим Карасев, сделал это открытие. Затем он вздохнул и еще раз огляделся кругом. Помимо папоротников и других неизвестных ему растений, Максим рассмотрел и знакомые ему с детства хвощи, которые были больше обычных в 100 и более раз. Карасев решил немного пройтись по незнакомому древнему лесу. Прошагав по нему примерно 5 минут, он был в полном восторге. Вскоре на пути ему попался ручей, настолько кристально чистый, что Карасеву захотелось пить. Без страха и боязни он с наслаждением напился из ручья. Вода ему показалась необычайно вкусной и сладкой. Вокруг ручья было много незнакомых цветов, окрашенных в голубые, красные и белые цвета. Карасев невольно залюбовался ими. И вдруг, внезапно, Максим услышал сзади себя какой-то шорох. Он резко оглянулся и замер. К нему приближалась гигантская черепаха. Она неспешно и важно прошагала, даже не обратив на Максима никакого внимания. Он немного отошел в сторону и дал черепахе подойти к ручью. Какое-то время он с интересом наблюдал за ней. «Эх, домой бы такую! Жанна бы дома на ней каталась!» — промелькнуло у Максима в голове, и он даже засмеялся этой нелепой, но забавной мысли. Внезапно его размышления были прерваны диким неистовым воем из глубины леса. Не успел Карасев опомниться от этого ужасного воя, как над его головой раздался душераздирающий крик. Максим поднял голову и ужаснулся. Высоко в небе парил гигантский археоптерикс. Он сразу узнал эту доисторическую птицу. Но одно дело читать про нее в книгах, видеть в кино, рассматривать картинки, а другое — видеть ее вживую. Максим поежился. Да, не очень приятное соседство. Красиво, конечно, и воздух просто изумительный, но то, что рядом с ним находятся такие чудовища, вселяло страх. А в глубине леса наверняка скрываются еще более опасные динозавры. Промелькнуло в голове у Максима, и он, недолго думая, нажал на кнопку «Возвращение домой». Именно эта кнопка и была сделана в виде домика. Очутившись дома, Максим облегченно вздохнул. Да, путешествовать по времени интересно, но к динозаврам пока соваться не стоит. Он подумал перенестись в другую эпоху. Взгляд Максима упал на сборник стихов Пушкина, и он решил отправиться в XIX век. Недолго думая, Максим нажал на нужные кнопки и набрал на часах дату. 10 июня 1830 год. Город Москва. Снова нажал кнопку «Пуск» и через несколько мгновений очутился на одной из улиц Москвы XIX века. Карасев замер. Перед ним была Москва эпохи Пушкина и Лермонтова. Увидеть все это своими глазами, старинные строения, фаэтоны, пролетки, прекрасных дам с галантными кавалерами. Максим стоял, едва не открыв рот, и позабыв обо всем на свете. От созерцания его прервал чей-то гневный голос.
«Милостивый государь, и долго вы собираетесь стоять здесь, как вкопанный?»
Максим очнулся. Перед ним стоял мужчина лет 40 в цилиндре, одетый по моде того времени. Он с подозрением смотрел на Максима. «Извините», — улыбнулся Максим, — «я что-то задумался».
«Позвольте, позвольте, господин любезный!» — преградил ему тростью путь мужчина. «Из каких же вы краев? По-русски вы говорите чисто, без акцента, а вот одеты вы очень и очень странно».
Максим опомнился. «Боже, какой же я дурак!» — мысленно обругал он себя. «Отправиться в XIX век в футболке и джинсах! Не мудрено, что этот господин остановил его». Между тем народ стал собираться вокруг них. Люди, привлеченные голосом мужчины и странным одеянием Максима, перешептывались и подходили все ближе и ближе.
«Из какой же вы, сударь, позвольте вас спросить страны?» продолжал допытываться господин. «Я бывалый путешественник, но нигде не видел таких диковинных нарядов».
Максим озабоченно оглянулся и неожиданно для самого себя выдал правду. «Я из России, из будущего. В 21 веке все будут так одеваться». Его прервал громкий смех, стоявший рядом толпы.
«Что вы говорите, молодой человек? Ну, неужели не можете ничего придумать получше? Тоже мне придумали сказочку из будущего. Даже господину Пушкину такие сюжеты не снились. Вы, наверное, прилетели к нам на ковре самолете?
Ехидно поинтересовался господин в цилиндре.
«Нет, нет!»
— крикнул кто-то из толпы.
«Он прилетел на ступе с Бабой-Ягой, поэтому он так и одет».
Народ громко захохотал очередной шутки и еще ближе придвинулся к Максиму. Максим лихорадочно соображал. «Пора делать ноги и из XIX века, а то толпа его вскоре разорвет». Он нащупал на часах заветную кнопку и через секунду уже был у себя дома. «Да», — подумал Максим, — «слава богу, обошлось без последствий. Мое изобретение отличное, но путешествовать во времени надо осторожно и с умом». Внезапно Карасев вспомнил уже немного подзабытые слова Тунгри о том, что он сделает большое изобретение, и что об этом изобретении лучше никому не говорить. Максим еще раз похвалил себя за то, что никому не сказал об изобретении. «Тогда зачем оно мне нужно?» — тоскливо подумал Максим. «Если о нем никто никогда не узнает, и зачем он тогда их изобрел?» Максим поспешно отогнал от себя эту мысль. «Ладно, время покажет. Может, откроюсь Касичи или Сани, а пока буду носить эти часы, как простые наручные. Так будет лучше всего». Сев на диван и улыбнувшись, своим мыслям он стал вспоминать, когда именно ему пришла впервые в голову идея об изобретении часов. Да, это было тогда, когда Тарас нашел в Царицынском парке часы, вспомнил Карасев, а предложила поехать в Царицыно Жанна. Она тогда только познакомилась с нами. Вот так началась вся эта история. Глава 1. Знакомство. Жанна Григорьева, высокая, стройная, темноволосая, 21-летняя девушка, только что вышла из университета. Сегодня ей пришлось задержаться на лекциях, поэтому она возвращалась домой позже обычного. Жанна спешно дошла до остановки и вскоре села в автобус, который ехал по направлению к ее дому. Она училась на 4-м курсе экономического факультета в одном из университетов города Москвы. Стоял теплый осенний вечер. Автобус, в котором ехала Жанна, был переполнен людьми, ехавшими с работы. Неожиданно Жанну кто-то окликнул. Вначале она не отозвалась, мало ли на свете Жан. Но тут ее окликнули еще раз, и вскоре к ней протиснулся симпатичный мужчина 27-летнего возраста.
«Жанна, привет!»
— радостно произнес он.
«Тарас, рада тебя видеть!»
Тут надо пояснить, что Тарас был довольно дальним родственником Жанны. Он и брат Жанны Вовка были женаты на двух родных сестрах. Обе сестры родились и выросли в Бурятии. Жену Тараса звали бурятским именем Дулма, а жену Вовки — Ларисой. В их родословной были и буряты, и русские, и даже татары. По характеру сестры были абсолютно разные. И, возможно, поэтому они не очень были между собой дружны. Лариса была более спокойной и рассудительной. Дулма же была веселой и беззаботной. Кстати, и муж Дулмы, Тарас, был ей под стать, такой же бесшабашный и беззаботный. Даже внешне у них с женой было много общего. Оба были черноволосые и синеглазые. Жанна с симпатией относилась к семье Тараса, но встречалась с ними очень редко. Она вспомнила, как 3 года назад Вовка с Ларисой взяли ее с собой к ним в гости. И там Жанна познакомилась впервые с их 4-летней дочерью Викой. Поэтому сейчас она была очень рада встретить Тараса. Поговорив о том, о сём, Тарас внезапно спросил Жанну.
«А какие у тебя планы на воскресенье?»
Жанна задумалась.
«Да никаких, а что?»
«Эх ты!» — с осуждением произнес Тарас. «В эти выходные день города, а ты даже не знаешь, куда пойдешь. А знаешь что? Мы будем выступать на дне города, и там соберется вся наша компания. Не хочешь к нам прийти?»
Жанна знала, что Тарас со своими друзьями в свободное от работы время поет и играет на гитаре в какой-то группе. Ее брат поверхностно был знаком с творчеством Тараса и его друзей, так как не дружил с их компанией. Жанне стало интересно, и она неожиданно согласилась на предложение Тараса.
«Приходи, приходи!»
— еще раз пригласил ее Тарас. «Познакомлю тебя со своими друзьями. У нас дружная компания, и мы зовем друг друга командой». Они договорились о встрече и простились. В воскресенье в назначенное время Жанна вместе с Тарасом и Дулмой пришли на концерт, который проходил в парке.
«Эх, жаль, что у нас сегодня всего 3 песни», — вздохнул Тарас. «Ну ладно, пойду я. Ты, Дулма, тогда познакомь Жанну с нашими друзьями, чтобы она скорее освоилась».
Через 5 минут Тарас и 4 его друзей вышли на сцену.
«Вот этот барабанщик!» — шепнула Дулма Жанне. «Саша Михеев!»
И она показала Жанне на блондина в зеленой футболке. «Это Никита Князев. Тарас с ним дружит, но он не в нашей компании».
«Ну, это мой Тарасик. А вот тот гитарист – это Миша Хрусталев, главный вдохновитель и создатель группы «Золотая звезда».»
Жанна посмотрела на Мишу Хрусталева. Он вел себя на сцене слишком раскованно, но Жанне он почему-то понравился. «Интересный мужчина», — произнесла Жанна. Дулма кивнула.
«Да, что есть, то есть. Но ты еще его не знаешь. Он бизнесмен, у него и родители богатые. Да, и сам он далеко не бедный. Между прочим, на самом деле его раньше звали не Миша Хрусталев, а как-то по-другому. Рустем, что ли? И фамилия у него была какая-то татарская. Он ведь татарин». А тут вдруг неожиданно взял и поменял свое имя и фамилию.
«А зачем он их поменял-то?» — спросила Жанна, удивленная этим фактом. Дулма поддернула плечами. «А я почем знаю? Вот надо Андрея спросить». И она крикнула. «Андрей! Вязников!»
На нее тут же зашикали стоящие рядом люди, а из толпы к ним пробился высокий, темноволосый, плотный парень с голубыми глазами и орлиным носом.
«Андрей, ты не в курсе, почему Хрусталев поменял свое имя и фамилию?» Андрей чуть заметно улыбнулся. «Да у нас еще в школе учительница все время путала его со своим бывшим учеником, Мишей Хрусталевым. Вот он с тех пор и стал так себя называть. А потом он решил сменить официально свое имя и фамилию».
«Ну ладно», — прервала его Дулма, — «все с ним понятно. Вот лучше познакомься. Это моя родственница Жанна».
«Очень приятно, Андрей», — вежливо произнес Вязников.
«Ой, я же тебе Макса Карасева еще не показала», — спохватилась Дулма. «Вот он поет. Он играть ни на чем не умеет, но поет отлично».
Жанна посмотрела на сцену и увидела там светловолосого мужчину. Он пел песню очень приятным голосом. Жанне он сразу понравился.
«Какой симпатичный мужчина!» — тихо произнесла она, но Дулма все же ее услышала.
«Тихо ты!» — шикнула она Жанне на ухо. «Он женат, и у него есть 5-летняя дочь. Вон слева от нас стоит его жена. Видишь блондинку с длинными волосами?»
Жанна взглянула на блондинку, которая стояла недалеко от них. У нее были довольно приятные черты лица.
«Это Кассандра», — пояснила Дулма.
«Как?» — переспросила Жанна.
«Кассандра, но мы зовем ее Касич. Думаешь, только у меня необычное имя?» — хмыкнула Дулма.
«А что, у вас в команде только одни мужчины?»
«Да нет, что ты! Вот Касич тоже у нас в команде. И еще есть 2 девчонки. Я тебя после концерта познакомлю со всеми».
После концерта Дулма выполнила свое обещание и познакомила Жанну с остальными друзьями. Помимо тех, про кого Дулма уже говорила, она познакомила Жанну еще с 2 девушками – Анжелой и Ирой. Анжела Жанне понравилась, так как-то сразу улыбнулась ей приветливой и открытой улыбкой и сама первая протянула руку Жанне. Впрочем, и Касич, и все мужчины приняли Жанну хорошо. Лишь одна только Ира почему-то не взлюбила Жанну. Поначалу она вообще старалась не замечать Жанну, хотя и вела себя с ней очень высокомерно. Как ни странно, но Ира оказалась женой Миши. Узнав об этом, Жанна была очень удивлена. Ведь Миша и Ира были совсем разными людьми и совершенно не подходили друг к другу. И вот однажды произошел такой случай. Как-то друзья собрались все вместе и стали думать, куда выбраться отдохнуть в субботний день. Каждый вносил свои предложения. Ира выступила за то, чтобы отправиться в какой-нибудь спортивный зал. Ее поддержали многие. После этого Жанна предложила съездить погулять по усадьбе Царицына. Ее поддержало еще больше человек, чем Иру. И тут Ира не выдержала.
«Какое право имеет вносить предложение эта замухрышка? Появилась у нас тут неделю назад и уже качает свои права. Ты смотри, какая умная!»
Жанна промолчала.
«Ты что, у нас Жанна Д'Арк?» — продолжала Ира. «А ты знаешь, что ее сожгли на костре, как ведьму? Вот ты и есть ведьма. Что молчишь? Сказать нечего. Вот и помалкивай, и не выступай тут со своими предложениями. Все равно они тут никому не нужны. В Царицыно. Смех. Да что там делать-то?»
«Ира, как тебе не стыдно?» — вмешалась Кассандра.
«А почему мне должно быть стыдно?» — еще больше взбесилась Ирка. «Да вы лучше пристыдите эту ведьму. Прилепилась тут к нашей компании. Никто тебя не просил об этом. Убирайся отсюда!»
Тут уже не выдержали остальные, все наперебой стали ругать Ирку. Жанна, воспользовавшись этим моментом, выбежала прочь. Слезы застилали ее глаза. Она бежала, ничего не видя вокруг.
«Что она сделала это Ирке?
За что она так ее ненавидит?